subscriber.
В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня, что на территории его страны находятся российские войска. Сборная Грузии по баскетболу пробилась в основной этап чемпионата Европы по баскетболу 2015 года. Как в Абхазии отмечают Успение Пресвятой Богородицы. И, как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины может рассматриваться вопрос о введении военного положения. НАТО считает, что на территории Украины действуют более 1000 российских военнослужащих. Новый президент Турции Реджеп Эрдоган принес присягу. Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины может рассматриваться вопрос введения военного положения. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Зоран Шкиряк на своей странице Facebook. К введению военного положения в Донецкой и Луганской областях призывает лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил о вторжении российских войск на Украину. Он объявил об отмене своего визита в Турцию и созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны для разработки плана дальнейших действий. Сепаратисты и российские военнослужащие собираются в мощную группировку для проведения наступления в направлении Шахтерск-Иловайск, сообщает Униан со ссылкой на СНБО. На брифинге в Киеве представитель СНБО Украины Андрей Лысенко заявил, что в среду российские военные захватили город Новоазовск и ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобишевского и Амросиевского районов Донецкой области. НАТО считает, что на территории Украины действуют более 1000 российских военнослужащих. Об этом сообщает Западное информационное агентство со ссылкой на представителя Североатлантического союза, имя которого не приводится. Посол США на Украине Джеффри Пайетт написал в Твиттере, что растущее число российских военных участвуют в боях на территории Украины. Он отметил, что Россия отправляет на восток Украины новейшие зенитно-ракетные системы, включая СА-22. Председатель Комитета иностранных дел немецкого Бундестага Норберт Ротген заявил сегодня, что Евросоюз должен ввести новые санкции в отношении России в связи с эскалацией насилия на Украине. В интервью агентству Рейтер он отметил, что санкции необходима как предупредительная мера. По его словам, любая нерешительность в этом вопросе может быть воспринята Путиным как слабость ЕС, что будет поощрять его продолжать поддерживать сепаратистов на востоке Украины. Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что произошел ввод российских войск на Украину. Москва отвергает заявление Киева и ряда западных политиков о поддержке сепаратистов на востоке Украины и отправке в эту страну российских войск.
Эхо Кавказа. Новости.
В Анкаре в четверг принес присягу новый президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом сообщают турецкие СМИ. Эрдоган, который занимал пост премьер-министра на протяжении 11 лет, вступил в должность президента после того, как выиграл первые всеобщие выборы главы государства.
В качестве президента республики клянусь своей честью и репутацией перед огромной турецкой нацией и перед историей гарантировать существование и независимость государства.
Церемония инаугурации состоялась в парламенте. Депутаты от оппозиционной республиканской народной партии, которая обвиняет Эрдогана в нарушении Конституции, бойкотировали церемонию и покинули заседание до приведения к присяге 12-го президента современной Турции. Эрдоган добивается изменений в Конституции страны с тем, чтобы придать президенту больше полномочий. На церемонии инаугурации присутствовали более 10 государств. 10 августа Эрдоган одержал победу на президентских выборах, набрав 52% голосов. На посту премьер-министра Эрдогана сменит бывший министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Прокуратура Ленинского района Кирова признала незаконным работу американского уголка в областной библиотеке имени Герцена. По мнению правоохранительных органов, американский культурный центр работал с нарушениями российского законодательства. С подробностями Екатерина Лушникова.
Американский уголок в Кировской библиотеке был открыт в 2011 году. На церемонии открытия присутствовали губернатор Кировской области Никита Белых и посол США Джон Байерли. За два года центр получил 1500 книг и 1000 видеофильмов от американского посольства. Однако в 2014 году договор о сотрудничестве не был продлен. Между тем, библиотека имени Герцена продолжала оплачивать коммунальные расходы и зарплату сотруднику американского центра. Подобные действия сочли незаконными в Кировской прокуратуре. Директор библиотеки Надежда Гурьянова получила официальное представление с требованием закрыть американский уголок. До этого американские центры были закрыты в Саратове и Вологде. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Таганский суд в Москве сегодня арестовал 19-летнего жителя Петербурга Владимира Подрезова по обвинению в раскрашивании в цвета флага Украины шпиля и звезды высотки на Котельнической набережной в Москве. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса хулиганства и вандализм, по которым он может получить до 7 лет колонии. Подрезов является пятым фигурантом этого дела. Утром 20 августа звезда на шпиле высотки на Котельнической набережной в Москве оказалась раскрашенной в цвета украинского флага, а, собственно, украинский флаг был водружен на самую высокую точку здания. Вскоре были задержаны и арестованы четверо парашютистов. Они также обвиняются по двум статьям – вандализм и хулиганство. Молодые люди в суде заявили, что были на крыше, но звезду не перекрашивали.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня, что на территории его страны находятся российские войска. В заявлении на президентском сайте говорится: «Я принял решение отменить рабочий визит в Турецкую республику в связи с резким обострением ситуации в Донецкой области, в частности в Амросиевке и Старобешево, поскольку состоялось введение российских войск в Украине», — заявил президент. Петр Порошенко сообщил, что Украина будет срочно инициировать созыв заседания Совета Безопасности ООН. «Мир должен дать оценку резкому обострению ситуации в Украине», — сказал президент. По его словам, Украина обратится к своим европейским партнерам с призывом созвать чрезвычайное заседание Совета Европейского Союза. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Во время встречи в Кабинете министров с представителями Всемирного конгресса украинцев премьер Арсений Яценюк призвал Евросоюз и США заморозить российские активы и финансы до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины.
На жаль, введены санкции.
К сожалению, введенные санкции не дали результата. В таких обстоятельствах единственным элементом сдерживания российской агрессии должно быть рассмотрение введения санкций в отношении замораживания всех российских активов и остановки всех банковских транзакций Российской Федерации в странах-членах Евросоюза и США и в странах Большой Восьмерки. Президент России Владимир Путин целенаправленно начал войну в Европе. Это знает весь мир, и скрыть это невозможно. На фоне заявлений о полномасштабном военном вторжении российских войск на Украину напряженной ситуация остается не только на подступах к Мариуполю, но и в окрестностях Иловайска под Донецком. В окружении сепаратистов и, вероятно, подразделений регулярных российских войск там остаются бойцы добровольческих батальонов МВД Украины. Не первый день они настойчиво просят выслать им подкрепление. Более 500 человек собрались утром в четверг у здания Министерства обороны Украины в Киеве, требуя от руководства ведомства и генерального штаба помочь украинским подразделениям, находящимся под Иловайском.
Ребята сейчас звонят, сыновья, и просят о помощи. Они долго терпели все, что там проходило в этой территории. Но сейчас уже наше терпение лопнуло. Мы 3 недели слушаем по телефону их просьбы, помогите.
Ми десь в кільці, в подвійному або по трійному кільці, вони закопалися в землю. Вони не можуть звідти вийти, тому що там везде російські війська, там снайпери.
Пикетчики потребовали отставки министра обороны Украины Валерия Гелетея, а также призвали направить под Иловайск армейские подразделения и тяжелое вооружение. 28 августа на Украине официально стартовала предвыборная парламентская кампания. И после почти 3-месячного молчания первое публичное заявление для прессы сделала лидер расколовшейся накануне партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Она заявила, что из-за российского вторжения президент Петр Порошенко должен немедленно ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, а также взять на себя все рычаги по управлению обороной Украины. Примечательно, что за день до этого на презентации созданного на базе президентской партии «Солидарность» блока Петра Порошенко глава государства обратился к безымянному украинскому политику с просьбой не открывать второй фронт внутри Украины. Ни у кого нет сомнений, что эти слова были адресованы именно Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем украинскую тему. Ситуация в зоне спецоперации на востоке Украины остается очень сложной. Вчера украинскими военными был оставлен город Новоазовск Донецкой области. Силы спецоперации перегруппировались, соорудили оборонительные сооружения и заняли оборону Мариуполя. Продолжит тему Любовь Чужова.
В город Новоазовск Донецкой области накануне вошла колонна из 30 российских танков и 500 пехотинцев. Сообщается, что пехотинцев подвезли на КАМАЗах белого цвета, которые были похожи на грузовики из гуманитарного конвоя. Командир 5-й роты батальона «Донбасс» Владимир Шилов рассказал в эфире 5-го канала украинского телевидения. В настоящее время город Новоазовск захвачен русскими войсками, заблокирован танками, выезд из него жителям запрещен. Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг подтвердил, что украинские военные вынуждены были оставить Новоазовск в результате наступления противостоящих им сил. Позиции украинской армии на окраинах Новоазовска подверглись обстрелами из установок «Град», а затем атаке 2 военными колоннами, говорится в обращении Службы национальной безопасности и обороны Украины. В Мариуполе, который находится в 40 километрах от Новоазовска, где сегодня базируется Донецкая областная администрация, обстановка пока спокойная, паники в городе на фоне слухов об атаке российских военных нет. Об этом сообщает корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
Это, вероятнее всего, на данный момент это слух. А что касается Новоазовска, есть сообщение об атаке военных без опознавательных знаков. Есть сообщение о том, что была атака десанта вблизи Мариуполя, с моря, с двух сторон, ну, с востока и с запада. Что касается Новоазовска, он под постоянными обстрелами. Были сообщения, что он уже перешел под контроль неизвестных людей в форме. Пока не говорится, что это конкретно ДНР или российские военные.
Какова обстановка в Мариуполе на фоне того, что предположительно российские войска или сепаратисты Донецкой Народной Республики находятся всего в 40 километрах от города?
До вчерашнего вечера никакой паники в городе не наблюдалось. Были тревожные настроения 25 числа, когда стали появляться сообщения об атаке на Новоазовск. Но массового выезда людей из города нет.
А много украинских военных в Мариуполе, вблизи Мариуполя?
Губернатор Донецкой области заявляет о том, что вокруг Мариуполя 2 кольца обороны. Но реально то, что мы видим здесь, в городе, непосредственно в Мариуполе, находится батальон «Азов». В самом Мариуполе, в близлежащих городах и поселках, есть подразделения батальона в Днепр, батальона «Азов» и батальона «Донбасс».
По словам помощника губернатора Донецкой области Сергея Таруты Константина Батовского, в Мариуполе формируются добровольческие военизированные отряды.
Ночью было зафиксировано вторжение войск стороны Российской Федерации с закрашенными опознавательными знаками, внешне напоминающими регулярную армию России. Был занят город Новоазовск, там сегодня вывешены флаги ДНР. Больше движения войск в сторону сторону Мариуполя не наблюдается на сегодняшний момент. Мариупольцы сегодня в городе нету паники, в городе самоорганизуются граждане. 18:00 будет гражданский митинг против вторжения. В городе формируются партизанские отряды, армия ждет подкрепления.
А вот как прокомментировал действия российских военных в районе Мариуполя руководитель группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.
По нашим данным идет тестирование разведка боем в районе Новоазовска россиян. Он был окружен с трех сторон, а не полностью блокирован. То есть то, что там происходит, это не внушает оптимизма, но это мы считаем только пробный камень. То есть они, судя по всему, россияне, пробуют пробить коридор сухопутный к Крыму. Мы уверены, если сейчас там понять, что мы не имеем достаточных сил на этом направлении, то тогда россияне уже двинут полной силой. Путин, как всегда, играет многоходовку. То есть он, если даже них не подобится, не получится пробить коридор на юге, к Крыму, все равно они таким образом отвлекут войска от событий на северо-востоке.
Официально российская сторона никак не комментирует вторжение на Украину. Лишь накануне так называемый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что на стороне сепаратистов воюют добровольцы из России, 3-4 тысячи человек. Среди них много кадровых военнослужащих, а также тех, кто вышел в запас, сказал премьер в интервью «России-24». Российский военный аналитик Павел Фингельгауэр полагает, что при таком раскладе речь не идет о полномасштабном российском военном вторжении на Украину.
Это ограниченный контингент, скажем так. Потому что авиация российская не участвует. И, в общем, там вот, ну, как говорит вот этот Захарченко, премьер самозваный, 3-4 тысячи, ну, не 20, не 30 тысяч, которые могли бы быть. Хотя прикрытие, как говорится, выглядит все более несерьезным, но тем не менее.
И какие задачи стоят перед российскими военными?
Задачи очевидные совершенно. Для России неприемлемо военный разгром Новороссии. А нужно установить некоторое военный баланс на поле боя, чтобы было прекращение огня. И нужно территориальные какие-то более понятные границы, то есть нужно округлить территорию, которую контролирует повстанцы, чтобы можно было установить устойчивое прекращение огня. Развести войска в какой-то мере, может быть. Ну, как вот Приднестровье, там, в Осетии, Абхазии. Для этого мы все более и более серьезно поддерживаем повстанцев, там, добровольцами, оружием, а теперь уже и боевыми частями.
Россия ранее категорически опровергала информацию о том, что российские военные находятся на Украине и участвуют в конфликте.
Кроме того, что там этих пленных взяли, и потери есть, а теперь Захарченко сказал публично, и цифру даже сказал 3-4 тысячи. Как бы опровержение, да, мы продолжаем опровергать авиацию. Вот когда начнется полномасштабная война, а это может начаться в ближайшие недели, вот тогда будет понятно. Если авиационная операция по захвату господства в воздухе, то она будет на всю стратегическую глубину.
А как вы думаете, Россия решится на такой шаг?
Если не будут достигнуты наши цели стратегические, которые состоят в том, что надо не допустить военного разгрома Новороссии. Говорю, если удастся это с меньшей кровью добиться, отбросить украинские силы, там вот уже тоже там Захарченко и прочие не раз уже говорили, что условия прекращения огня и начало политического диалога – это вывод всех украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Вот сейчас будет битва за Мариуполь. Уже из приграничных областей украинцы, в общем, выбиты или отступили. Ну и вообще, это была довольно глупая их идея – пытаться перекрыть границу, потому что они думали, может быть, что Россия не будет вообще ничего делать. Но это была глупая надежда. Совершенно очевидно, что Россия военного поражения повстанцев не допустит.
А есть какие-то прогнозы у военных аналитиков? Как может развиваться этот конфликт? Сколько он может продолжаться?
Времени осталось очень мало, потому что наступает осень, дожди, плохая погода. Сейчас вот там в действительности никого кружить нельзя, ни по Беловайскому, нигде. Потому что это август, и степь проходима в любом направлении. В том числе не только для гусеничной, но и для колесной техники. То есть захватывая там и контролируя блокпостом какую-то дорогу с твердым покрытием, ты, в общем, никого по-настоящему окружить не можешь. А вот уже в октябре будет совсем другая картина. Потом в октябре нужно новый призыв проводить, то есть старых призывников, которые сейчас вот скоро года служат. Их уже в ноябре надо увольнять. Нужно батальонные тактические группы переформатировать. В общем, не до войны будет. Там, в принципе, осенью не воюют.
в тех местах. Когда дожидаться зимы, когда все подмерзнет, и снова можно будет по степи ехать в любом направлении. Ну, так там воевали русские, немцы в 41-м, 42-м, 43-м годах, вот в тех же местах. Либо летом, либо зимой.
Как вы считаете, на каком этапе вот этого военного нынешнего противостояния эта война может быть легализована в России?
Если окажется, что украинцы нас отбросят, например, от Мариуполя, и вот это вот как бы ограниченный контингент не сможет справиться, то тогда надо будет найти казус белли для уже авиационных. Авиация вступит в дело. И значительно более серьезные военные контингенты, ну, которые там собраны. Там где-то 1040 может войти в Украину, 50. Вот это все может произойти в самое ближайшее время. Задача состоит стратегическая в том, чтобы утвердить и добиться статуса неприсоединения для Украины. Для этого надо сохранить Новороссию как вот залог этого. То есть там останется вот такой замороженный конфликт, который не даст цели вступить в НАТО, и будет все время, значит, Киев как ядро, привязанное к ноге.
Это был российский военный аналитик Павел Фингельгауэр. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Сборная Грузии по баскетболу пробилась в основной этап чемпионата Европы 2015 года. Но, несмотря на этот успех, грузинские баскетболисты испытывают смешанные чувства. После победы над сборной Португалии игроки национальной команды обратились к грузинскому правительству с просьбой решить проблемы, существующие в клубном баскетболе. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Михаила Егикова.
В последних двух матчах отборочного турнира к чемпионату Европы по баскетболу грузинская сборная, можно сказать, перевыполнила свой план. Победив сперва венгров с разницей в 20 очков, а затем в заключительном поединке португальцев с 12-очковым преимуществом, сборная Грузии заняла в отборочной группе первое место и гарантировала себе попадание на первенство континента. Но вместо того, чтобы отмечать историческое достижение распитием шампанского, на послематчевой пресс-конференции игроки национальной команды выступили с заявлением. Капитан сборная Заза Пачулия обратился к правительству страны. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» попросил власти решить финансовые проблемы десятков грузинских баскетболистов, выступающих в отличие от него в местном первенстве.
На сегодняшний день в Грузии официально существует всего две команды, готовые к новому сезону. Это «Рустави» и «Кутаиси». От партнеров по сборной я знаю, что многие из них сейчас не числятся ни в одной команде. Мы все хотим обратиться к премьер-министру Ираклию Гарибашвили, министру спорта и всем членам правительства с просьбой исправить эту ситуацию. Грузинский баскетбол заслуживает лучшего.
Новый сезон баскетбольной суперлиги Грузии начинается в середине октября. Пока не ясно, сколько команд примут в нем участие и состоится ли вообще турнир. Упомянутые Зазой Пачулия, Рустави и Кутаиси – единственные клубы, имеющие в своем распоряжении баскетболистов-контрактников. Из-за финансовых трудностей остальные команды пока не в состоянии содержать игроков. С какими проблемами столкнулись клубы в этом году, объясняет пресс-атташе баскетбольной федерации Грузии Ираклий Пертая.
Рустави и Кутаиси финансируются из муниципального бюджета, и они более или менее стабильны с финансовой точки зрения. Игроки национальной сборной по вчерашнем заявлении призвали и муниципалитеты других регионов оказать поддержку баскетбольным клубам. Таким образом, клубы смогут существовать на элементарном уровне и работать над тем, чтобы привлекать спонсоров и получать дополнительную прибыль.
По словам Ираклия Пертая, похожая картина наблюдается перед началом каждого сезона баскетбольной суперлиги. Буквально до последнего момента бывает неясно, сколько команд сумеют принять участие в турнире. Однако в этом году ситуация усугубилась из-за решения трех министерств – обороны, внутренних дел и спорта – сократить финансирование баскетбольным клубам «Армия», «МВД» и «Олимп». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ответ на обращение игроков национальной сборной распространил заявление, в котором заверил баскетболистов в том, что правительство создаст игрокам все необходимые условия. О том, как именно исполнительная власть намерена решать проблему, говорит замминистра спорта Томас Тевзадзе.
Из нашего министерства после местных выборов были отправлены письма новым главам муниципалитетов, чтобы они активизировали частный сектор для поддержки спортивных клубов. Нам необходимо вести и законодательные инициативы, чтобы доходы с трансляций и рекламы шли на развитие клубов. Необходимо заняться и развитием инфраструктуры.
В том, что клубы сумеют преодолеть финансовые трудности до старта чемпионата, уверен и министр спорта Леван Кипиани. Но факт остается фактом. Похвастаться контрактом с каким-нибудь баскетбольным клубом сейчас могут очень немногие игроки. Под вопросом даже участия в новом сезоне действующего чемпиона Грузии тбилисского «Динамо». Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в загородной резиденции Ново-Огарёва избранного президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Об этом сообщает агентство «Авснепресс» со ссылкой на сайт Kremlin.ru. В ходе беседы речь шла в частности о возможности и необходимости заключения нового договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Абхазией до конца текущего года. Цель нового договора – качественное повышение уровня интеграции между двумя суверенными государствами. На встрече обсуждалась готовность России увеличить финансовую помощь Абхазии и оказать содействие привлечению в республику крупных российских инвесторов. Среди большого числа внешних и внутренних угроз только одна является внешней. Все остальные внутренние. Внешней угрозой для нашей молодой республики является неурегулированность взаимоотношений с Грузией и, как следствие, возможность в любое время начала боевых действий. Приводит слова секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Авто Гарски, газета «Эхо Абхазии». Среди внутренних угроз он выделил следующие: демографический кризис, криминализация общественных отношений, коррупция и организованная преступность, нехватка в органах правопорядка квалифицированных кадров, а также рост потребления наркотических веществ и алкогольной продукции среди молодежи, рост вирусных и инфекционных заболеваний, проблема безопасности на дорогах, низкий уровень ВВП, отсутствие инвестиционной активности, в том числе и проблемы аграрного сектора, банковской системы, расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан. Наша жизнь – это цепь, которая состоит из соединенных между собой звеньев. Нельзя звену не придавать значения. Если убрать хотя бы одно звено, цепь разрушится, считает Автогарский. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что с начала года по август Новоафонскую пещеру посетили 133 тысячи человек. Это аналогично такому же периоду прошлого года. В то же время Ритинский национальный парк посетили 117 тысяч человек, в то время как в 2013 году за 7,5 месяцев здесь побывало 109 тысяч туристов. В объединении пансионатов курорта Пицунда освоено 85 тысяч койко-мест. Это на 2 тысячи койко-мест больше, чем в 2013 году. Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по курортам и туризму Тенгиз Лакербай сообщил изданию, что ситуация на других государственных объектах отдыха также благоприятная, заполняемость на уровне прошлого года. Художник-модельер Эльвира Арсаля и режиссер Мадина Аргун приняли приняли участие в 17-м фестивале российского искусства в Каннах, Франция. Об этом сообщает агентство «Авсне Пресс». Традицией этого фестиваля является представление в рамках торжественного вечера «Русская ночь» коллективов из республик бывшего СССР в рубрике «Гость фестиваля». В этом году стать гостем фестиваля было предложено республике Абхазия. На фестивале была представлена коллекция «Амизанской», которая демонстрировалась под абхазскую музыку «Ама Рекордс» и кадры из горной Абхазии. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили распространил сегодня, 28 августа, заявление в связи с событиями на Украине и призвал мировое сообщество едиными усилиями предотвратить угрозу новой войны в Европе. Сегодня под угрозой находится территориальная целостность еще одной европейской страны. Недопустимо, чтобы границы между государствами менялись путем грубого вмешательства внешней силы и военной агрессии, приводит слова президента Грузии Иа Регнум. Маргвелашвили еще раз выразил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал мировое сообщество отреагировать на происходящие в этой стране события. Инаугурация избранного главы самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба пройдет 25 сентября. После этого он планирует посетить Россию с официальным визитом, передает Итар ТАСС. Кроме того, Хаджимба выразил надежду, что до конца 2014 года удастся решить вопрос о подготовке нового договора с Россией, так как прежний договор устарел. Новый документ должен учитывать те сложности, с которыми сталкиваются сегодня Абхазия и Россия на международной арене, и которые имеют место во взаимоотношениях с Грузией, Европой, США, заявил абхазский лидер, отметив, что хотелось бы, чтобы гарантии нашей безопасности были более четко оговорены. Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко находится с официальным визитом на Украине, где проводит встречи с украинскими коллегами. Как сообщает Минздрав Грузии, вместе с Сергеенко в Киев отправился руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям министерства Зураб Утиашвили. В рамках визита первые официальные встречи были проведены в украинском Минздраве. В частности, Сергеенко встретился с замминистра здравоохранения Украины Василием Лазуренишницем. По информации ведомства, детально были прописаны несколько вариантов рабочего плана по оказанию действенной помощи украинской стороне. Грузинская и украинская стороны договорились по следующим вопросам. На Украину из Грузии будут направлены необходимые медикаменты и медицинские расходные материалы. Пострадавших из зоны АТО будут отправлять в Грузию на реабилитацию. Грузинские врачи для оказания необходимой помощи прибудут на Украину. Также создана двусторонняя рабочая группа, которая будет находиться в постоянном режиме координации. План действий, согласно которому Грузия окажет гуманитарную помощь Украине, будет готов уже сегодня, 28 августа, заявил журналистам министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко. В грузинских колониях продолжают проводить голодовку 32 заключенных. Как заявил замминистра по исполнению наказаний и пробации Грузии Арчел Талаквадзе, основные требования заключенных – пересмотр их дел и досрочное освобождение.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Журналистское сообщество «Южной Осетии» начало обсуждение проекта нового закона о средствах массовой информации. Инициатором общественной дискуссии на эту тему выступил Госкомитет информации самопровозглашенной республики. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Первый закон о СМИ был принят в республике еще в далеком 1993 году, когда в условиях военного конфликта государство делало свои первые самостоятельные шаги. Сегодня в обсуждении нового проекта участвовал и старейший югостинский журналист Батрац Харебов, который был одним из разработчиков первого закона. Вспоминает Батрац Харебов.
Когда мы разрабатывали этот закон, там... При обсуждении на парламенте это было самое веселое обсуждение, насколько я запомнил. Потому что там было очень много пунктов, которые наш парламент просто не принял, ввиду, как тогда сказали, свою недемократичность. Это касалось и аккредитации, это касалось и иностранных корреспондентов, и их освещения. И просто около 7 статей выкинули тогда. У нас получился самый демократический закон. Юристов у нас не было, я сам тоже не юрист. Приходилось какие-то заимствования делать, с чем-то сравнивать. Но то, с чего мы это брали, они сами тексты эти тоже были несовершенны сами. Это мы видели и как-то пытались это исправить.
Харебов отмечает, что журналисты разных стран десятилетиями бьются над аналогичными законами, пытаясь разработать такой универсальный вариант, который устроил бы все заинтересованные стороны. Журналист уверен, что привести законопроект в божеский вид помогут депутаты и опытные парламентские юристы, которым предстоит утверждать его в будущем. Новый проект разработан сотрудниками Госкомитета по информации. О том, почему было необходимо освежить закон 20-летней давности, говорит глава ведомства Вячеслав Губозов.
Ныне действующий закон о средствах массовой информации был принят еще первым парламентом в 90-е годы. С тех пор очень многое изменилось. Тогда не было ни интернета, тогда не было такого развития телевизионных и прочих технологий. Естественно, очень много вопросов осталось, вернее, тогда просто-напросто не вошло в этот закон о средствах массовой информации. Я уже не говорю о том, что и ситуация кардинально за эти годы изменилась и требует определенного отражения в законе о СМИ. Данный закон, естественно, является для нас основополагающим, рамочным. Честно говоря, когда мы говорили о концепции информационной политики, государственной информационной политики, проект, который разрабатывается нами, фактически эта концепция тоже будет базироваться именно на данном законопроекте. На этом законе будут базироваться и остальные законы, целый ряд законопроектов.
Кубозов уточнил, что речь в частности идет и о порядке освещения деятельности органов государственной власти. О самом законопроекте, по наблюдению местных журналистов, пока можно сказать следующее. На 99% он повторяет аналогичный закон Российской Федерации, что в целом не вызывает сопротивления в журналистском сообществе. Но есть целый ряд статей, которые они хотели бы видеть в более адаптированном к югостинским реалиям виде. Один из местных журналистов высказал разработчикам еще одно пожелание. Закон может считаться хорошим только тогда, когда будет понятен всем. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми главный редактор «Нужной газеты» Изида Чайния рассуждает о том, что стоит за призывами к объединению народа после президентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия. Текст читает Нана Плиева.
В ночь с 24 на 25 августа произошло обыкновенное чудо. Из социальных сетей испарились анонимы, трудившиеся на Ниве предвыборной гонки. Все как в сказке. Карета превратилась в тыкву, и от нее в разные стороны разбежались крысы. У этого чуда, как, в общем-то, у каждого, есть совсем не сказочное объяснение. В данном случае оно простое, экономическое. Бойцам невидимого фронта прекратили платить, как только стали известны результаты выборов президента Абхазии 2014 года. Пора менять тактику. Сегодня в Абхазии каскад выходных дней и праздничных дат. Окончание выборов, день признания независимости, праздник Успения Богородицы. В адрес нового президента идут поздравления от соратников и противников, которые выражают надежду на объединение общества. Идея объединения никем внятно не сформулирована. Закрадывается мысль, что под этой благородной формулировкой определенная часть общества понимает забвение. Не будем ворошить прошлое, начнем с чистого листа. Это уже было в нашей истории, и чистые листы, и забвение. Закончилось политическим и экономическим кризисом, отрешением от должности президента и полным раздраем в стране. В чистом листе нет никакой заботы об оппонентах и обычных людях. Нам, народу-электорату, в очередной раз под благородным предлогом предлагают забыть про преступников, избивших Даура Ачугба, закинувших взрывное устройство в дом председателя ЦИК и расстрелявших мою машину. Нам предлагают забыть о финансовых махинациях, присвоении государственной собственности, о вбросе фальшивых газет, содержащих ложь и клевету, о сомнительных списках избирателей, над которыми с потрясающим упорством не хотел работать ЦИК, о фактах массового подкупа граждан страны, с которым не пожелали разбираться правоохранители, и многих других технологиях, испробованных на нашем крохотном обществе, чтобы спровоцировать внутренний конфликт и уничтожить страну окончательно. Это предложение забыть и начать с чистого листа не имеет никакого отношения к обычным людям, к рядовым избирателям, которые откровенно или за обещание всевозможных благ отдали свои голоса. Оно имеет отношение только к ограниченной группе людей, которая пытается выйти без потерь, уйти от ответственности за совершенные преступления, сохранить финансовый ресурс и рычаги управления. Если этот чистый лист будет продавлен объединенными усилиями заинтересованных сторон, то это будет означать, что все то, с чем шла на выборы оппозиция, и то, за что ее поддержала большая часть общества, не состоялось. Реформы, направленные на создание маленькой и уютной страны, в которой комфортно жить всем ее гражданам, невозможно осуществить вместе с людьми, которые совершали преступления, чтобы остаться у власти. Есть библейское решение – время уклоняться от объятий.
Это был «Взгляд из Сухуми» главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чания. Текст читала Нана Полиева.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. Сегодня в Абхазии впервые как праздничный нерабочий день отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Об отношении в абхазском народе к этому православному празднику материал нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день Успения Пресвятой Богородицы. Наверное, для неподготовленного слушателя этот факт вкупе с тем, что у нас теперь едва ли не половина красных дат в календаре – это православные праздники, может стать предпосылкой для совершенно ложного вывода, что Абхазия является самой религиозной и самой православной страной на постсоветском пространстве. На самом деле это, конечно, далеко от истины. Абхазы в религиозном отношении в целом достаточно индифферентны. Так или иначе, но религиозного фанатизма у нас не было и нет. А православная церковь в Абхазии отнюдь не имеет такого влияния в обществе, как ГПЦ в Грузии. Тем не менее, не уверен, что в Грузии, где патриарх-католикос Илия II вот уже много лет является, согласно опросам, самым популярным человеком в стране, в календаре праздничных и памятных дат значится, как в Абхазии, целых 7 нерабочих дней, связанных с православными праздниками, а также один памятный рабочий из того же ряда. Прорыв тут произошел 30 апреля этого года, когда на заседании сессии абхазского парламента к появившимся в республике в постсоветское время 3 праздничным нерабочим дням, связанным с религией, было добавлено еще 5. В том числе и 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы, которое издавна отмечается в Абхазии как День поминовения усопших. Докладчиком по этому вопросу на заседании был молодой парламентарий Саид Харазия, насколько знаю, теолог по образованию. Он вообще стал в нынешнем созыве парламента активнейшим лоббистом интересов православных духовенства и мирян. Ну а теперь несколько слов о сегодняшнем празднике. Как говорят канонические тексты, в этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божией Матери, событие, окрашенное одновременно печалью об окончании жизненного пути предстательницы за род человеческий и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. Конец цитаты. Год смерти Пресвятой Богородицы неизвестен. Этот день стал широко отмечаться в VI веке при византийском императоре Маврикии. День этот неукоснительно отмечался в абхазском народе все предыдущие годы и десятилетия, в том числе и в советские атеистические времена. Хорошо помню, как моя покойная тетя, одинокая пожилая женщина в 70-е и 80-е годы прошлого века, обязательно накрывала 28 августа праздничный стол. При этом о религиозной основе этого дня она, по-моему, понятия не имела. Во всяком случае, даже слов таких «Успение Пресвятой Богородицы» я никогда от нее не слышал. Но она твердо знала, что это ее долг перед ушедшими из жизни близкими людьми. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в завершение нашей программы рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Испании тема сепаратизма становится все более острой в преддверии намеченного на ноябрь референдума о независимости Каталонии. Согласно испанским законам, референдум проводить нельзя, но сторонники сепаратизма не отказываются от своих планов, рассказывает Виктор Черецкий.
Сторонники независимости Каталонии назначили на ноябрь референдум об отделении этой провинции от Испании. Центральное правительство запретило его проведение, поскольку испанский закон раздел государства не предусматривает. Но сепаратисты на запрет внимания не обратили и продолжают готовить плебисцит. Должна ли при этом испанская общественность оставаться безучастной к проблеме единства страны? Нет, считает лидер нового движения депутат парламента от правящей народной партии Каэтана Альварес де Толедо.
Задача сегодняшнего дня, и поэтому было создано наше движение, это мобилизация общественного мнения. Мы хотим доказать, что территориальная целостность государства – это не только дело властей. В борьбе за единство страны должно участвовать все общество, ведь сепаратизм до сих пор не получал должного отпора со стороны испанцев, а сейчас мы вступаем в крайне тяжелый для нашей страны период. Стратегия сепаратистов двойственная. С одной стороны, их лидеры действуют на уровне властных структур, шантажируя центральное правительство. С другой – организуют массовые акции. Подобную акцию они готовятся провести 11 сентября на улицах и площадях каталонских городов, чтобы продемонстрировать поддержку своей политики местными жителями. Подобные действия требуют ответа со стороны всего испанского общества, которое должно осознать, что на самом деле означает распад страны. Только так мы можем защитить завоевание нашей демократии, свободу и равенство, зафиксированные в нашей Конституции.
Альварес де Толедо также напомнила, что сторонники каталонского суверенитета развернули масштабную агитационную кампанию. Задача доказать, что каталонцы без Испании смогут жить намного лучше. Хотя есть большие сомнения в том, что независимая от Испании и, соответственно, от помощи центрального правительства, Каталония сможет быстро достичь процветания. Так глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу еще в 2012 году предупреждал каталонцев, что в случае отделения они не смогут автоматически рассчитывать на членство в Европейском Союзе. Ведь для приема нового государства в эту организацию необходимо согласие всех остальных членов ЕС, а значит и Испании, что в подобной ситуации будет вряд ли возможно. Таким образом, суверенная Каталония может стать европейским изгоем, лишиться многих выгод, в том числе связанных с ее присутствием на едином испанском и европейском рынке. По данным за 2012 год, на другие регионы Испании приходилось 45,6% каталонского экспорта. К тому же значительная часть жителей Каталонии противится возможному выходу из состава Испании. В начале лета поддержка идеи независимости населением региона находилась на уровне 55%, большинство, но совсем не подавляющее. Если же при опросах предлагается более подробный набор опций, например, конфедерация, а не просто уйти или остаться, то картина становится еще менее однозначной. Однако, как признают сами противники ухода Каталонии, сепаратисты лучше организованы, имеют больше средств для своей борьбы и громче отстаивают свои интересы. Помощь каталонцам-ненационалистам – задача нового движения, говорит один из его основателей, испано-перуанский писатель, нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса.
Подчас создается впечатление, что в Каталонии нет раскола, что там звучит некий монолог сепаратистов. На самом деле мнение огромного числа каталонцев, которые чувствуют себя частью Испании, признают конституции и дорожат испанской демократией, просто замалчивается. Я думаю, что эти люди должны рассчитывать на солидарность и поддержку всего испанского общества.
Варгас Льоса входит в число 50 представителей испанской интеллигенции, которые подписали манифест новой организации с призывом к единству страны. Любопытно, что под этим манифестом стоят подписи людей разных идеологий, от консерваторов и либералов до социалистов и коммунистов, говорит Каэтана Альварес де Толедо.
К сожалению, на протяжении многих лет действия сепаратистов находились у нас вне широких общественных дебатов. Считалось, что вопрос единства государства – удел переговоров между каталонскими властями и центральным правительством. Таким образом, за бортом оказалось мнение и каталонцев, не сепаратистов, и всего остального населения Испании. А ведь раздел страны касается всего общества. Он может нанести сокрушительный удар по правам и свободам всех граждан. Наша задача – донести до испанцев правду о возможных последствиях, чтобы все граждане знали, что им грозит. Планируемый референдум – это попытка определенной, весьма ограниченной группы лиц решить судьбу всей страны и ее жителей в своих интересах. Вот почему референдум нельзя проводить ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали или политики.
Свободные и равные утверждают, что от выхода Каталонии из состава государства пострадают не только каталонцы, но и все жители Испании. Могут быть нарушены создавшиеся веками хозяйственные связи. Кроме того, не исключается и цепная реакция всех региональных националистов – баскских, галисийских, канарских и андалузских, которые, возможно, захотят использовать каталонский опыт. В обиход уже вошел термин «балканизация Пиренейского полуострова». Ну а, как известно, балканизация, если судить по бывшей Югославии, может сопровождаться крупным насилием. Все это создатели новой организации хотят донести до испанцев. Говорит Николас Редондо Терерос, видный деятель Испанской социалистической рабочей партии.
У каждого из подписавших манифест свободных и равных есть свои резоны. Мои – потребовать, чтобы суверенное право решать судьбу страны оставалось в руках всех испанцев, а не группы политиков-националистов. Ведь мы все равны перед законом. Думаю, что наше движение выражает волю большинства испанцев.
Центральное руководство страны многие годы шло на уступки каталонской администрации. Ей позволили, к примеру, перевести все образование на каталонский язык. От этого, кстати, пострадала молодежь, включая детей-выходцев из других областей Испании, живущих в Каталонии. Ведь жизненное пространство человека, разговаривающего только на каталонском языке, ограничивается лишь небольшим регионом. Одновременно Каталонии постоянно выделялось все больше финансов из центрального бюджета на местные нужды. В результате, к примеру, система регионального здравоохранения получает здесь больше, чем аналогичные системы в других испанских областях. И можно сказать, что каталонцы лечатся отчасти за счет жителей остальных испанских провинций. По мнению свободных и равных, сторонники отделения Каталонии от Испании не учитывают подобные факты, когда говорят, что 17 миллиардов евро налоговых поступлений в год, которые их регион перечисляет Мадриду, это ущемление каталонских экономических интересов. За месяц, прошедший со времени появления манифеста свободных и равных, под ним поставили подписи тысячи испанцев. Массовые акции с участием лидеров новой организации уже прошли в десятки городов страны.
Рассказывал Виктор Черецкий, Мадрид.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В бывшей португальской колонии, ныне особой административной зоне Китайской Народной Республики Макао, накануне предстоящих в конце этой недели выборов главы региональной администрации, активисты гражданского общества попытались провести неофициальный референдум по вопросу о демократических реформах. Одновременно состоялась забастовка сотрудников казино с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Рассказывает Андрей Шароградский.
Макао, где проживают около 600 тысяч человек, сейчас считается крупнейшей игровой зоной в мире, которая значительно опережает по объему денежных оборотов американский Лас-Вегас. Под юрисдикцию КНР в соответствии с международными договорами регион перешел в 1999 году. Как и Гонконгу, Макао предоставлен особый статус в рамках политики Пекина «Одно государство, две системы», что позволяет пока сохранять некоторые демократические институты, существование которых на территории материкового Китая сейчас практически невозможно. Инициаторы неофициального референдума считают, что выборы руководства Макао должны быть более прозрачными и предлагали сделать голосование по кандидатуре главы администрации всенародными. Аналогичный референдум был проведен недавно в Гонконге, а попытки помешать голосованию со стороны властей привели к многотысячным демонстрациям протеста. Пекин отказался признавать легитимность референдума в Гонконге. Сейчас главу администрации Макао избирает специальная комиссия, что обеспечивает победу ставленникам Пекина. Ни у кого нет сомнений, что на нынешних выборах будет переизбран Фернандо Чуй, который является главой администрации Макао с 2009 года. После открытия участков для голосования на референдуме на них прибыла полиция и потребовала прекратить его на том основании, что организаторы референдума не имеют официального права собирать информацию о личных данных голосующих. Пятеро активистов были задержаны, однако референдум продолжился в интернете, и большинство его участников поддержали идею демократических реформ. В Макао. По сравнению с Гонконгом, у Макао есть свои особенности, отмечает специалист по Китаю, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Ограничения на въезд в Макао для жителей КНР, то есть материкового Китая, несколько больше, чем на въезд в Гонконг. Это во многом связано с тем, что Макао является крупнейшим центром игорного бизнеса, центром казино Азии. И если раньше, например, жители КНР могли въезжать туда только раз в год, сейчас это расширено до двух раз в год, но с ограниченным длительностью пребывания в Макао, чтобы там не проигрывали большие деньги, но и при этом, чтобы Макао служило известным, так сказать, выпускным клапаном для любителей поиграть, каковых в Китае немало.
Сейчас Макао пытается защититься от массового наплыва приезжих из других китайских регионов и вернуть себе статус не только игровой зоны, но и центра образования.
Очень многие жители КНР приезжают в Макао, например, для того, чтобы родить ребенка, беременные женщины китайские. Поскольку приезжая в Макао, они тут же получают вполне хорошее европейского уровня родовспоможение. И по местному законодательству их просто обязаны принять в роддома. И сегодня уже, наоборот, руководство Макао обращается к руководству КНР с просьбой ограничить въезд в Макао целого ряда людей, которые не имеют работы и не могут найти в Макао. И Макао в данном случае хочет сейчас себя позиционировать перед лицом КНР не как центр бизнеса или центр, скажем, каких-то особого типа услуг, как, например, медицинских, а наоборот, как центр образования, сейчас развиваются тут университеты, как центры, куда стекаются художники, режиссеры. И в этом плане как раз Макао с КНР договорится очень удачно.
Алексей Маслов подчеркивает, что в первые годы после перехода под юрисдикцию КНР Макао пришлось пройти через очень сложный период, однако сейчас ситуация в целом стабилизировалась.
Первое, с чем столкнулся Макао после перехода под юрисдикцию КНР, это тотальная волна преступности, которая захлестнула Макао, потому что португальцы убрали не просто свое супервайзерство, но и убрали свою организацию полицейских сил. Бичом Макао за первые годы, в первые 5-6 лет перехода, это была чудовищная волна проституции, куда поехали девушки не только из стран Восточной, Юго-Восточной Азии, но даже из России и Украины. Это преступность, связанная с перевозкой наркотиков, пришлось уделить как минимум 2-3 года, чтобы жесточайшим образом это все пресечь. Сейчас действительно Макао вполне спокойное место. Сегодня Макао постепенно развивается. Отдельный рост ВВП по Макао достигает по некоторым областям 7-8, а то и 12%. Но это связано с тем, что в Макао никогда не был развит финансовый сектор, и сегодня он развивается довольно активно. Во-вторых, в Макао начинается рост туризма, гостиничного бизнеса, и китайцы специально не стали ни в коем случае ограничивать рост казино, открываются даже новые. Макао становится самым, и вообще уже стал самым крупным азиатским игорным центром.
Несмотря на экономические успехи, только за последний год в Макао было организовано несколько забастовок и демонстраций сотрудников игорных заведений, главное требование которых – повышение заработной платы и улучшение условий труда. Последняя такая акция состоялась 25 августа. Участники забастовки жалуются, что их зарплаты не поднимают, а здоровье страдает от того, что гости казино много курят. Они также требуют не допускать на некоторые должности в игровых заведениях иностранцев. Профсоюзы заявляют, что в нынешней демонстрации приняли участие не менее 7 тысяч человек. Полиция настаивает, что демонстрантов было не более 1400 человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.